Всем привет, на связи зачетное радио ДГТУ, меня зовут Светлана Гущина, а также со мной в студии Марк Гильденберг и Николай Прокопов. Как у вас настроение?
Отлично. Просто супер.
Я бы хотела у вас, ребята, спросить, а откуда вы ко мне все-таки пришли? Расскажите, пожалуйста, чуть больше про то, чем вы занимаетесь.
Наша область вообще, она очень большая. В данный момент мы сюда пришли, потому что мы собрали робота для битвы роботов. Он прошел уже первый этап в том году. В этом году будет вторые соревнования. Мы представляем другого робота уже. А это 110-килограммовый робот. Это очень большой робот по меркам соревновательной робототехники. Вот. При этом это довольно-таки дорогие соревнования, потому что на соревнованиях были команды, у которых бюджет был и 7, и 10 миллионов. И самое главное, что даже с бюджетом 10 миллионов тебе не дает это то, что ты победил. То есть они вылетали в первом раунде, их разбирали просто на части. Конечно, там в ремонтной зоне грусть, слезы и печаль. Но, тем не менее, такие соревнования — это как бокс.
А мне хотелось бы у вас спросить, а почему вы захотели заниматься именно роботами? Откуда пошло такое желание?
Долгая история. Мы с 16 лет занимаемся роботами.
Ну да, с 10 класса.
Здесь в ДГТУ занимались в кружке робототехники. Все начиналось с маленьких, с лего вообще все началось. Лего быстро прошло, потом были более серьезные соревнования, где уже пошло железо, контроллеры, программирование. Но у меня это с детства хотелось всегда делать роботов, как тебе, Марк?
Ну, я примерно, да, так же с детства. То есть первые, ну, для меня вообще это было мечтой поучаствовать в битве роботов, потому что еще первый раз, когда увидел американские соревнования, не помню у них, как сейчас уже называются, ну, там старые, они довольно-таки старые. Вот, и когда, конечно, появилось предложение поучаствовать здесь, ну, мы согласились, пытались собрать бюджет, собрать робота. Вот первый год получилось, второй год вот прошли отбор, сейчас будем собирать, готовимся.
Я знаю, что у вас есть интересный проект, Гена и его друзья. Расскажите, пожалуйста, откуда пришла идея его создать, кто в нем состоит и чем вы занимаетесь?
Гена и его друзья — это наша команда, в которой мы участвуем в соревнованиях. Наш робот Гена, собственно, похож на крокодила, поэтому Гена, мы его друзья, у нас в команде состоим, собственно, мы вдвоем и еще три школьника, которые занимаются здесь в ресурсном центре робототехники ДГТУ. Также участвуют в сборке, в проектировании робота. Участвовали в том году и участвуют в этом.
Хочу добавить, что, конечно, так звучит школьники, будто мы собираем все, они бесполезный балласт. На самом деле, они принимают активное участие, они свои задачи конкретные, которые им ставишь, они их выполняют. А ставим им задачи так, как ставили бы их нам. То есть, если он занимается электроникой, то это полностью его задача. Мы максимум можем только подсказать, помочь, но он полностью все делает сам. И вот в прошлом году у нас Саша был, Моторин, в этом году он тоже с нами есть. Он откровенно делал все сам, запрограммировал, собрал, и это показало себя надежно. Это довольно-таки талантливые школьники.
А у меня вопрос. Чтобы попасть в данный проект, нужно проходить какой-то особенный отбор, экзамен, или можно просто прийти, связаться как-то с вами?
Нет, отбора как бы никакого нет, но был отбор, собственно, чтобы в принципе участвовать в битве роботов. И мы не одни такие. То есть в этом году чуть меньше команд подавало заявки из Ростовской области, но в том году...
Наоборот, больше. Четыре команды. А в прошлом году...
Было. В том году прошли три команды, включая нас. Но заявок подавали больше. Технически любой человек, в принципе, мог подать заявку, сказать, что вот у меня есть идея робота, показать свои чертежи, описать свою идею. Нужна была художественная часть, там, легенда, рассказать о том, как он это придумал. И, в принципе, участвовать, если проходит отбор. То есть было в этом году 270 заявок всего, прошло 50 с чем-то команд, не считая иностранцев.
Да, 270 по России только хотел добавить.
Да, по России, плюс еще иностранные команды. Ну, мы в том числе подавали заявку как и в том году, так и в этом, на равных правах со всеми отбирались. Но здесь в целом в ресурсном центре робототехники в том году было еще две команды, но в этом году все заняты на других проектах, и никто особо не изъявил желания также участвовать в этом году. Мы продолжаем. Плюс у нас был самый успешный робот из всех, кто участвовал в том году.
И всех ростовских.
Да.
На самом деле, я вас поздравляю с тем, что у вас получилось так круто. Это действительно большое достижение. И на самом деле, человек, который столько лет занимается этим, так сильно этим горит и выходит на такой большой уровень, я считаю, что это уже большое достижение и большой успех. И мне бы хотелось спросить у вас, какие у вас вообще глобальные глобальные цели для вашей деятельности, связанные с робототехникой?
Надо учитывать, что это для нас все-таки хобби. Это не то, чем мы занимаемся. Вот утром встали, и до вечера мы только этим и занимаемся. Нет, у нас есть работа, мы производственники, мы занимаемся совершенно другим в обычном время, а все свободное время мы тратим роботам. Глобально, в принципе, в данный момент хотелось бы победить в битве роботов, выйти в суперфинал и стать чемпионами. Как минимум в России для начала.
Ну, там в прошлом году проводили игры будущего, и я не помню сколько, Коль, не помню, 6 команд, да?
6 команд, которые... То есть был первый этап турнира, где была часть иностранных команд, но в первом этапе из многих команд России отобрали лучших, а потом они участвовали в суперфинале, где это был прям международный, там было больше команд не из России.
То есть там было, по-моему, 34 команды или что-то такое, из них только 6 было российских, но эти 6 отобрались по итогам первых 2 отборов. То есть, да, чемпионат закончился, и лучшие 6 команд поехали дальше. Вот наша глобальная цель, если будут в этом году игры будущего, мы пока об этом не знаем, то туда как бы попасть. Потому что это все-таки уровень, это большой международный уровень. А но и в этом чемпионате есть команды из Индии, Китая, Казахстан, Беларусь.
Турция.
Не помню, кто там еще есть. То есть это большие серьезные машины, они очень серьезные команды, опытные, вот. Но в играх будущего там больше участвуют международных команд, и, соответственно, это больше охват по миру, потому что чем больше команд, люди следят, ну и как бы хочется, очень сильно хочется поехать куда-нибудь не в Россию, поучаствовать в соревнованиях.
Как вы думаете, что самое главное дают такие соревнования для человека, который занимается роботами?
Это опыт. Многие решения, которые изначально на бумаге кажутся великолепными, идеальными, крутыми. Вот я придумал, а по факту, даже учитывая, что была хорошая реализация, но, оказывается, задумка была не очень. И для школьников в том числе, ведь робот очень многоплановое изделие. Программирование, конструирование, механика, производство. Особенно робот 110 килограмм, это, ну, не тяжелое машиностроение, конечно, но в целом довольно большое, тяжелое, емкое изделие. И собрать его так просто конкурентоспособного робота собрать довольно сложно. И опыт, который ты получаешь, реализуя свои задумки, он бесценен. И как бы в других невозможно получить по-другому. Никто тебе не, в обычной жизни не ставит задачку, а сделай-ка нам робота в 110 килограмм, чтобы он всех победил. А есть такая возможность, и круто реализовывать себя, этот опыт, особенно и нам, и школьникам, он много еще раз пригодится.
Ну, если говорить конкретно про нас, да, то нам просто интересно реализовывать то, чему мы учились на протяжении многих лет, умеем и продолжаем, на самом деле, учиться. Очень много интересных решений для себя находим, которые можем потом применить в будущем. То конкретно для школьников это, конечно, этот весь путь пройти заново. Научиться, что недостаточно рисовать и сказать, вот, все готово. То, что ты нарисовал, нужно собрать. Это, ну, 2 абсолютно разные вещи. Потому что, когда ты начинаешь собирать, ты там в 3D-модели не увидел, что у тебя одно на другое залазит. Все это не собирается. Это нужно было сразу посмотреть. Или наоборот, когда, ну, у тебя вроде все идеально, но оно не собирается по причине того, что криво подготовлена деталь, она туда не лезет, это нужно исправлять, а времени, как всегда, у нас бывает мало. И это, конечно, большой опыт для детей, потому что, ну, видно, как они спрогрессировали относительно, там, 2-3 лет назад.
Как вы думаете, будущее за роботами или нет?
И да, и нет. Роботы помогут нам освободить время на то, что хочется и нужно, на человеческое. Раньше, чтобы изготовить хлеб, нужно по 2 потратить очень много времени, сейчас так много не нужно. И роботы помогут не тратить его на какие-то базовые вещи, тратить на более человеческие. И будущее все равно за людьми, но за людьми с роботами.
Ну да, если чем больше будет появляться роботов в нашей жизни, тем больше нужно будет людей, которые будут этих роботов обслуживать, то есть, ну, ремонт и так далее. Поэтому да, я тоже так же считаю, что наше будущее с роботами, но не только за роботами.
Я просто вспоминаю сейчас то, какое большое количество роботов сейчас применяется, например, в медицине. Робот, который проводит какие-то манипуляции хирургические, или роботы, например, о которых многие люди мечтают в своем личном пользовании у себя дома, какой-нибудь идеальный робот. Есть у меня еще одна знакомая, она говорит, что у нее вместо детей в старости будет робот, который будет приносить ей стакан воды и еду прям к кровати. Возможно ли такое в обозримом будущем или нет?
Если мы говорим про принести стакан воды, то это вообще без проблем. А если мы говорим про то, что робот станет бытовым помощником, который будет заменять для тебя готовку, уборку, все это в одной машине, то, скорее всего, в ближайшем будущем, ну, как минимум, у бытового пользователя такого не появится, потому что это очень дорого.
Много маленьких роботов, да, но все равно надо понимать, что робот для старого человека, да, который может даже заменить общение, уже возможно сейчас. Мы уже можем общаться с колонками и прочее, прочее. Но это все равно не люди и людьми не будут. То есть нового ничего такая машина придумать не может. Она может компилировать из уже существующего, а кардинально новое она никогда не принесет. Да, для пожилого человека, наверное, которому нужно просто общение, этого хватит.
Ну да, я полностью согласен. То есть много разделить эти задачи на много маленьких роботов, это возможно. Но соединить в одно большое нет. Но в данный момент, да, роботы очень сильно помогают людям, в том числе выполняя те функции, которые не может выполнить человек.
Угу. Вопрос такой. Зачем вообще нужно заниматься робототехникой? Что может дать это человеку?
Ну, во-первых, это человеку может дать путь в жизни. То есть, когда ты занимаешься робототехникой, ты не узконаправленный специалист, ты не конструктор, не программист, ты робототехник. То есть, ты обязан уметь все по чуть-чуть. А там, что тебе больше понравится, что ты выберешь, туда дальше можешь двигаться. То есть, очень много школьников, которые, вот я вел занятия, они приходили, они не знали, что им конкретно интересно. Конструирование, программирование, электроника. Потому что они просто не знали, что это. Они не могли это пощупать, потрогать. Когда ты им даешь это пощупать, они смотрят, и вот по ребенку видно, что ему неинтересно. Да, он делает все задания, все выполняет, но ему неинтересно. И ты уже думаешь, ну, наверное, неудобно будет уходить, а потом начинаешь там от программирования к конструированию, ему, ну, у него, наоборот, загораются глаза. Ему интересно, он этим занимается. То есть робототехника дает пощупать все по чуть-чуть, это для детей. А если мы говорим про студентов и так далее, то, ну, это сейчас очень востребованная профессия в жизни. Станки, ну, опять же, мехатроника, робототехника, это станки, это сами роботы, это просто отдельное умение, которое тебе в жизни пригодится, как конструирование, программирование, электроника, которой ты можешь заниматься и зарабатывать деньги. Поэтому скажу так, что просто очень востребованная профессия.
Ну, если говорить о людях, которые, говорю, уже профессионалы в своей среде и занимаются этим как хобби, то есть я не робототехник, да, я технолог вообще-то. Это для меня все-таки хобби. Но, опять же, мы берем робототехнику, и роботов — это комплексное изделие. То есть мы должны понимать, что если мы берем завод, который производит робот, там есть и технолог, и конструктор, и программист, и инженер. Ну, там очень много людей. Это очень комплексное изделие. Это что дает обычным людям. Вот мы смотрим на любую вещь, мы примерно можем представить, как она делается. Потому что мы должны понимать себе очень много разных технических задач, которые решаются. То есть это металлообработка, это аддитивные технологии, это программирование, как уже говорили, электрика. И знание всего по чуть-чуть, просто ты понимаешь, как устроен мир на базовом уровне. То есть ты видишь колонку, ты знаешь, как она работает. Знаешь, как ее сделать даже на самом деле. Это очень, ну, немножко другое мышление. Ты по-другому думать начинаешь. Воображение на самом деле очень сильно развивает, особенно если мы берем конструкторскую часть, это тоже программирование. Ну, я могу придумать робота в голове. То есть мы роботов в голове сначала представляем. То есть пространственное мышление очень сильно развивается. Чтобы придумать деталь, тебе надо ее представить. Это главное. Особенно для детей. То есть сразу дети начинают немножко по-другому думать.
Блин, это очень круто. Потому что, мне кажется, сейчас есть проблемы как раз с многомерным мышлением и с воображением. А если это все вместе работает, это крутой специалист может на самом деле на выходе получиться. Как раз заговорили про детей и про то, что в них может заложить робототехника. А вот то, что вам дают дети в работе, что вы для себя поняли во время работы с ними? Почему вообще захотели с ними работать?
Прозвучит удивительно, но одна из причин, потому что именно эти дети конкретно чуть лучше нас, специалистов, в той среде. То есть, скажем так, не то чтобы мы этого не сделали, но если бы мы еще и это делали, мы бы то, что мы делали, не успели бы просто сделать. Но как минимум, как мы уже говорили, вся электрика, программная часть сделана школьниками. То есть я, честно говоря, не знаю, что там написано. Я не вникал в код, который был в нашем роботе. То есть его написал 16-летний мальчик, и робот работает. Нас все устраивает, мы туда не лезем. То есть, если я сконструировал и делал всю механику, и она работает, и он тоже туда как бы... Я ему все объяснил, я объяснил, что ему нужно. Он посмотрел, как это работает, он для себя понял. Это первое. А второе, ну, у них бывают идеи, возможно, дурацкие, просто потому что они их мало опыта. Но пока ты им объясняешь, почему так лучше не делать, ты можешь сам придумать, как вообще-то хорошо бы сделать или доработать его идею. Плюс у них бывают и хорошие идеи. В целом, для нас это немножко ностальгически, потому что мы пришли в робототехнику в их же возрасте. И То есть первые соревнования, вот мы ездили с ними, мы на свои первые соревнования поехали примерно в их же возрасте.
И у нас также был взрослый куратор, если ты помнишь, Данил.
Да, но все-таки у нас в такой степени, как у них есть наставники, у нас их не было. То есть мы, может быть, какую-то свою нехватку восполняем в них. То есть мы можем рассказать то, что с горьким опытом далось нам, чтобы им было проще.
А что у вас был за робот?
Самое главное.
Это про какой конкретный робот?
Про Гену.
А, про Гену?
Так, ну, собственно, если сухо в цифрах, то робот изначально вообще строится под регламент. Есть габаритные, грубо говоря, два ограничения. Габаритные размеры и вес основные. То есть у нас робот 1 200 на 900 на 400, по-моему, высоту.
Не, последняя интерпретация 450 была здесь.
Ну, где-то так, в районе. И весом, собственно, 110 килограмм ровно под потолочек. Даже облегчать пришлось по итогу. Есть еще ограничения в экипировке. То есть, так это битва роботов. Роботы бьются как гладиаторы прямую. То есть, есть какое-то ограничение. То есть, ты не можешь выйти с огнестрелом. Да? Если все бьются на мечах, огнестрел будет нечестно.
Ну и, да, естественно, и там еще нельзя, ну, типа, электричеством бить, магниты использовать для атаки. То есть, ну, регламент. Он большой, прописанный регламент. Я не помню, там страница 30-40, да. По-моему, там было в регламенте.
Проще сказать, что можно.
Да. И полностью расписано, что нельзя, что можно, что нужно согласовывать и так далее.
То есть, грубо говоря, если так совсем сухо, то есть 4 вида орудия. Горизонтальные, вертикальные, спиннеры — это что-то, что вращается. Какой-то формы, неважно, что-то, что вращается, либо вертикально, либо горизонтально. Пневматическое оружие — это может подкидыватель, тоже что-то ударное, молоток, неважно. И в целом в первом регламенте, под который строился наш первый робот, это все. Базово 4 орудия было. А у нас вертикальный спиннер, у нас диск, он вращается со скоростью 55 тысяч оборотов в минуту, весит там 12 килограмм, довольно больно бьет. На людях не проверяли, конечно.
Ну да, мы шутили, что главное, чтобы битва роботов не переросла в бой с роботом. Но на людях не проверяли, и каждая наша проверка — это было уйти подальше, зачем-нибудь закрытым, желательно металлическим.
Да, потому что и звучит, и выглядит довольно опасно. А если в целом о самом роботе, кроме орудия, то есть это у нас робот глиновидной формы. То есть как вообще происходит? Мы изначально сидим и думаем, рисуем маркерами на доске, ручками, карандашами на бумажке, а что вообще там изначальное требование для одобрения заявки? Ваш робот должен быть оригинальным. Если много таких роботов уже было, ваш, как бы, ну, то есть кто-то успел придумать такое до вас, вас мы как бы не возьмем, уже придумали. Поэтому мы изначально думали, что, в общем-то, можно придумать, у тебя 4, всего 4 вида экипировки, то есть ты не можешь придумать что-то еще, очень сильно ограничено. Мы посмотрели на, естественно, американскую битву, потому что, ну, это первое, что ты можешь и больше всего можешь найти, они существуют с 80-х, там контента поэтому очень много, и регламент у них очень широкий, огнеметы, гидравлик, что хочешь, все у них можно. У нас теперь тоже, кстати, теперь тоже можно и огнем, и гидравликой. У нас теперь очень широкий регламент, много чего можно. Придумали, нарисовали что-то. Вот у нас сначала была одна идея, как называться, потом мы назвались Геной, потому что у нас робот в целом похож на крокодила, поэтому какого крокодила все еще знают? Крокодила Ген. И мы вообще за мир и дружбу. И вся эта битва — это так. Друзей мы новых ищем. А робот у нас клиновидной формы, чтобы как бы... На что мы сделали ставку? На форму робота. Потому что мы очень низкие, у нас все с углами. И на то и сыграло, потому что робот до сих пор живой. Два боя. Второй бой у нас был против двух роботов сразу. Первый бой мы выдержали 3 минуты против опытной команды. Да, конечно, мы проиграли по очкам, но мы выдержали все 3 минуты, и робот до сих пор живой, мы с ним ничего не делали. Он как был, так и остался. Он просто включается и работает дальше.
Ну, то есть там, да, замены и ремонт был. Это винтики поменять, которые слезало, или они вылетели, и... А, ну, подшипник мы еще поменяли один.
И покрасили его, конечно.
И покрасили, да, покрасили. То есть мы даже раму не выправляли, там, в нескольких местах подварили. И так вот поехали на следующий шоу-матч.
Да. И после него...
А после шоу-матча мы вообще ничего не делали.
Ничего не делали, он живой остался абсолютно.
Да, вот он сегодня приедет на съемки. Я помню его визуально, но мы там с ним ничего не делали. Там только пластик поотлетал и чуть-чуть там царапина есть.
Сломалось то, что должно было сломаться. Шоу-элемент, к нему приклеен пластик, который тут же отлетает при первом касании.
Но у нас это было приклеено на
двухсторонний скотч.
Поэтому при первом же касании это все в разные стороны разлеталось. У нас все время оставалась одна и та же кусочек пластика, потому что до него никогда не доставали. Вот он у нас на два этапа съездил, это кусочек пластика.
Да.
И куча запасных частей.
Последний вопрос каждому из вас. Опишите, пожалуйста, робототехнику одним словом.
Интересно.
Заново.
Спасибо большое за то, что пришли, и за ваши ответы. Мне было очень интересно настолько много понять про роботов, в принципе, и про то, чем вы занимаетесь. На самом деле, я считаю, что это очень круто и интересно. И в особенности прививать такую большую любовь к робототехнике и к чему-то новому, к прогрессу у школьников — это большая и хорошая миссия. А сегодня со мной в студии были Николай и Марк и Света. А с вами было Зачетное радио. До новых встреч!